Значит, читаю вопрос, пишет Алексей его. Добрый вечер, Саша, что ты думаешь о интуиции, в особенности о женской? Ну, как мне вам сказать, тут вопрос об интуиции, да, и особенно о женской. Я сразу тут улыбнулся, вы меня не видите. Ну, что я хочу сказать? Вначале, я думаю, стоит вообще что-то сказать по поводу того, что такое вообще интуиция, да? Потому что если говорить о какой-то интуиции, мужской или женской, да, то нужно хорошо понимать, что такое из себя представляет вот это понятие. Интуиция. То есть, ну вот, слышали вы, наверное, да? Люди говорят, интуиция подсказывает, да? Кто-то об интуиции говорит, вот это на подсознание, вот там где-то внутри не сознание, а подсознание. Тоже подсознание подсказывает. А женщины как бы это называют по-другому. Вот сердце мне, говорят они, вот сердце подсказывает, что надо вот так, да? Ну, что я хочу сказать? Интуиция. Можно назвать это же самое слово и другими словами. То есть это понятие назвать другими словами. То есть это и дар пророческий. Я думаю, что вы понимаете, почему я так говорю. Интуиция – это способность предчувствовать, как бы предвидеть, заранее что-то знать. Поэтому я говорю, это и дар пророческий, можно сказать. Это, можно и сказать, способность ума на основании какого-то опыта, общения, ну, я имею в виду прошлого опыта, или опыта общения с конкретным человеком, способность ума предвидеть. То есть здесь, как говорится, не отгадки, загадки, да, а именно, будем так говорить, у нашего ума есть такая способность логически просчитывать, запоминать, сопоставлять, ну и делать выводы. То есть какие-то выводы наперед, значит, чтобы что-то знать наперед, да. Поэтому я так скажу, что интуиция. Кто-то говорит, вот как я уже сказал, женщины говорят, это чувство, это сердце, интуиция. Кто-то говорит, это способность разума, а кто-то интуиция, кто-то подсознанием, как я уже сказал, да. Что такое на самом деле вот такая интуиция? Способность предвидеть или чувствовать, да? Сейчас я, как говоря слово «предчувствовать», вовсе не связываю это со словом «чувство», а именно просто как способность предчувствовать или предвидеть, да? Я разными словами говорю об одном и том же. Зачастую мы, люди, не задумываемся вообще, что это за способность, да? И откуда она исходит. Но я что хочу сказать? Я думаю, что каждый из нас имел уже определенные такие опыты в жизни. Когда человеку вот казалось бы, вот я чувствую, я вот вижу, я понимаю, что вот будет вот так. И поэтому принимаю решение вот так. Ну, как бы в соответствии с тем, как он там предвидел или предчувствовал. Но я хочу сказать или спросить, а не бывало так, что вот интуиция подсказывала, а потом оказывалось все наоборот, да? Вообще, я вам так скажу, у нас в человека, да, у нас человека, в человеке внутри есть два начала, которые составляют интеллект человеческий, да, которые душу человеческую составляют. Я здесь не делю на разум и на чувство. Душу или интеллект — это все вместе наш внутренний мир, духовный или недуховный. Но если говорить духовный, то имеется в виду, что это не телесный, как бы, наш внутренний человек. Да, это не физические мозги, а это способность о чем-то думать, что-то вспоминать, сопоставлять и делать выводы. Это как бы духовный внутренний человек. Так вот, я что хочу сказать. У человека всего-навсего два начала, которые о чем-то человеку сигналят. Борьба внутри человека всегда идет между двумя этими началами. То есть одно начало — это разум, другое начало — это чувство. Далее, что я еще хочу сказать. У умного человека всегда, я уже говорил, умный или духовный человек – это одно и то же, да? У умного человека всегда разум идет впереди чувств. И разум делает выводы. С помощью разума мы слышим голос Божий, с помощью разума мы вспоминаем, с помощью разума мы сопоставляем, обдумываем, обмозговываем, да, если мы духовны. У нас это разум производит. У людей плотских или чувственных, да, в основном доминирует, в основном, получается, и предсказывает, предчувствует сердце. Но я уже говорил вам, что разум и чувства, они между собой борются, да. И Библия нам четко говорит, поступайте по духу, то есть поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделение своей плоти. Да? Поэтому, если говорить о том, что же внутри нам предсказывает или предчувствует, да, то я хочу сказать, либо разум, либо чувство. У чувственных людей это чувство в основном, да, у духовных людей это разум человеческий. Кстати, у чувственных людей первое всегда, первыми, как говорится, в атаку идут чувства. А потом, бывает, натворит человек, потом начинает разум подсказывать. И он совершенно другую точку зрения подсказывает. Поэтому я что хочу сказать. Когда эмоции говорят, они, как правило, категоричны, необъективны, напористы, да. И рассудок, как правило, в этом почти никогда не принимает участие, да. И видят чувства, как правило, односторонние, понимают одностороннюю ситуацию. Разум же способен объективно подходить к исследованию какого-нибудь вопроса. Он может разные точки зрения иметь, да? Далее, прислушаться человек может к разным людям с разными мнениями. Далее, сопоставить может. Далее, интуиция как бы или предсказание нашего разума – это не напористость, это спокойствие, это рассудительность, это степенность такая, да? Так вот, что я хочу сказать. Вот вы знаете, что идет борьба между разумом и чувствами внутри человека, да? И вы знаете, что, как правило, правым оказывается наш разум. Эмоции, которые не способны обдумывать, взвешивать, они, как правило, дают ложную подсказку. И в связи с этим Библия говорит, что поступайте по духу, то есть поступайте по разуму. Да? Поэтому, если говорить об интуиции, то я хочу сказать, вы знаете, мы часто говорим, ой, чувствую, а вот чем человек чувствует, вот зачастую человек и не может объяснить, и не может это объяснить в силу того, что человек толком и не знает, когда у него включается разум, когда у него включается чувство. Из-за того, что он не знает, когда разум, когда чувство, он никогда не знает, когда голос Божий, когда голос сатаны, голос разума или голос наших чувств говорит, да. Для того, чтобы победить грех, нужно всегда знать, откуда исходит голос. И вот этот голос, он зачастую воспринимается человеком как голос интуиции, да. Так вот, я хочу сказать, человек, в зависимости от того, что у него внутри срабатывает, или разум, или чувство, это в зависимости от того, какой человек. Вот человек чувствует или разумом, или чувствами. И, как я уже сказал, чувства почти всегда ошибочные. Только у духовного человека чувства, которые навыком приучены к различению добра и зла, они могут уже быть союзником и правильным подсказчиком, даже для разума. Я уже говорил вот в одной из предыдущих наших собраний на эту тему, поэтому не буду повторяться, да. Так вот, я хочу сказать, человек, когда говорит, я чувствую, всегда нужно наблюдать за собою, сбылось ли наше предчувствие, сбылось ли наше предсказание или наше пророчество, да, или нет. Если мы предчувствовали как-то вот так, а получилось наоборот, то я что хочу сказать, это говорили нам чувства, а не разум. Если разум говорил, то так и будет, как он предсказывал. Так вот, я еще раз хочу сказать, что такое интуиция. Зачастую у человека это комплекс, смесь и разума, и чувств. Да? Если человек не понимает, где граница между одним понятием и другим. И зачастую там, знаете, какой-то винегрет. Чего больше, чего меньше, в зависимости от этого и более точно или менее точно будет наше предсказание или предчувствие, да. Вот, поэтому я хочу сказать, в основном, даже и так, в силу того, что человеку... Что такое предчувствие? Еще такой момент хочу сказать. У меня нет такого вот чувства предчувствия. У меня привычка, допустим, думать, привычка сопоставлять, привычка не спешить. Она уже выработанная годами. Поэтому, что я хочу сказать, в силу этого я спокойно могу поразмыслить, с разных сторон подойти к той ситуации или там, к собеседнику, когда я говорю, чтобы наперед чуть-чуть что-то просчитывать, да. И я хочу сказать то, что у кого-то называется интуиция, у меня это чистые работы разума. И я хочу сказать, разум, как правило, не ошибается. Если есть ошибка, то значит еще, будем так говорить, в разуме есть какая-то примесь, к разуму какая-то примесь процентная, есть еще и чувство. А когда люди говорят предчувствие, то я хочу сказать, там зачастую так, ну как вот говорят, на подсознании. Но подсознания как такового нет. Есть сознание, есть разум, да, и есть чувство. А что такое подсознание называется? Ну я так хочу сказать, у человека есть что-то свежее в сознании, то это мы говорим, это вот разум, да. А давно забытое, ну знаете, вот как говорится, вот помню что-то вот такое было, не помню что, но помню, связано с такой ситуацией, и помню, что не надо вот так делать, да. Так я хочу сказать, оно где-то, если мы не часто, будем говорить, с наших загашников или с нашей библиотеки достаем вот эту в памяти, не роемся, не достаем вот это знание, да, то оно приходит в какое-то такое полузабытие, да, и вот это мы называем подсознанием. А фактически нет того, что вот сознание, подсознание, да, даже когда кто-то говорит вот на подсознании, на, там вот ну, происходит что-то, особенно те, которые говорят, мантрами надо заниматься, медитациями, так я хочу сказать, подсознание, это так я говорю, людям говорят, отключите сознание, да, и включите чувство, а то и будет у вас подсознание. То есть это так, такой, будем говорить, обман, будем так говорить, чтобы человек не все понимал, да, и был способен, на него можно было повлиять какой-то информацией. Так вот, что я хочу сказать по поводу теперь интуиции, да. Я думаю, что жизненный опыт подсказывает. Ну, есть вещи, я не говорю о таких вещах, знаете, вот у женщин есть такое, ой, я чувствую, что беда, ой, у меня такое там вот, знаете, вот как чуть ли не вещие какое-то предчувствие, да, вот, потом не раз, наверное, приходилось вам слышать, там кто-то говорит, ой, у меня так защемило сердце, наверное, что-то случилось, через время узнают, точно в это время кто-то из родственников умер, или там с кем-то какая-то беда случилась, или операция, ну что-то такое внезапное и несчастное, да. Что я хочу сказать там? Трудно мне сказать вот такие вещи, ну говорят обычно женщины, что это материнское чувство, или вот женщина, она более тонкая, она более тонко чувствует, как бы, да, это объясняет, но... По поводу-то, если говорить, что такое женская интуиция, то я хочу сказать, ну, где-то есть такое предчувствие, что там, ну, вы сами знаете еще и такое, вот можно назвать это предчувствием. Там, вы видите, ребенок, допустим, там ходит туда-сюда, вы видите, куда он идет, вы знаете приблизительно его повадки, куда он может полезть, от чего недавно вы его отговаривали. И вот такое предчувствие, ой, куда-то делся, наверное, туда. Но я хочу сказать, это же уже опыт, это уже память. И предчувствие это не просто вот какое-то предчувствие, оторванное от реальной жизни, а это такое, уже будем говорить, наработанное на опыте, да? Или как мы говорим, вот предчувствие, что вот этот человек сейчас будет скандалить. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, вот мое сердце чувствует. Я говорю, а вы давно с человеком знакомы? Да, то всегда он скандалит. Так я говорю, вот это и предчувствие. Вы уже просто видите выражение лица и видите, когда он уже заводиться начинает, когда он начинает перечить и становится на дыбы, да. И, в принципе, это же уже наработка, да, поэтому вы говорите предчувствие. Здесь можно сказать так чисто, вот память, мы запомнили, мы это уже видели неоднократно, это уже, как говорится, как тропа протоптанная, да, и тоже люди говорят, это интуиция. По поводу, если говорить там какой-то такой чувственной интуиции, да, то вроде как бы женщина, она более чувственна. Но, опять, чувственно это не значит правильно. Да, она может что-то чувствовать, беду, и опять хочу сказать, по тем же наработкам жизненным. Но в плане таком, что предвидеть, предсказать, наперед что-то понять, заранее приготовиться, то я хочу так сказать, еще, конечно, стоит сказать, что женщины не все одинаковые, поэтому неправильно будет говорить вообще о женской интуиции, вот как будто у них всех одна интуиция, да, чувственная. То есть есть же женщины и умные, да, и поэтому у умных женщин все равно там уже интуиция будет связана и с разумом, и женщина может и не ошибаться, и может действительно правильно предвидеть, да. Так я хочу сказать, хоть и женщина, но там будет доминировать разум, да. Ну а если говорить вообще, что все-таки женщина более эмоциональная, да, менее рассудительная, более быстро загорается, да, более быстро подается соблазну чувств, да, то я хочу сказать, что и предчувствие женское более такое, что обманчивое, да, более ложное, да, я не говорю вообще всегда и везде, да, но хочу сказать, чувственный человек, даже если это мужчина, он точно так же будет ошибаться в своих предчувствиях и в своих предсказаниях будет ошибку делать, да. Поэтому я так хочу сказать, что если говорить о женской интуиции, то в принципе, да, ну, есть там предчувствие на каком-то бытовом уровне, да, но я там не говорю это как интуиция, как способность предвидеть, дар предвидения, да, наперед что-то знать, просчитать, приготовиться, да. То есть женщина в плане, из сил того, что она эмоциональная, она как бы больше ошибается и менее точна, может быть, в своих предсказаниях. Но опять я говорю, что женщины бывают разного склада ума, поэтому, но в общем, женщина имеет тенденцию больше к ошибкам. Кстати, хочу сказать, вот женщине зачастую кажется, ой, мало любви ребенку, ой, мало этого, вот она предчувствует, что надо больше любви, а потом он, ребенок вырастет вроде как бы более хорошим, добрым, любящим, да, получается, что вот это предчувствие, да, вот эта попытка обласкать, облюбить, да, оборачивается тем, что ребенок вырастает эгоистом. То есть я не хочу сказать, что ребенок не имеет потребности там в ласке, в любви, там, да, но в то же самое время, проявляя вот эти качества и ласку, и любовь, ну, это все равно, что сесть за руль машины, разогнать машину до определенной большой скорости и не иметь тормозов, да, что любить ребенка надо, любить мужа надо, там еще что-то все с этим связано надо, но если без головы, то это, как правило, заканчивается плохо. Поэтому я думаю, Алексей, что я ответил на вопрос. Может быть, Алексей, ты что-то имел в виду и чуть-чуть другое, то можешь сейчас написать. Ну, мало ли, ты, может быть, что-то имел еще такое, или, может, попутно вопрос какой-то будет. Ты тоже можешь об этом, ну, написать. Дальше. Не знаю, кто это такой. Значит, Улиас спрашивает. У меня родной брат алкоголик. Пьет запоями до изнеможения. Хорошо рассказывает о том, что это вредно, что нужно бросать, но ничего не получается. Мы уже похоронили отца в 54 года, он тоже пил. Я и дальше, ну, как бы, видимо, человек копировал, не скопировал, да. Значит, получается так, что, ну, тут как бы пишется, что было, а вопрос какой, и здесь нету никакого вопроса, пожалуйста. напишите мне вопрос, в чем вопрос. Может быть, все, спасибо, вопрос есть. Может быть, у вас, Александр, были в жизни похожие переживания? Как вы справлялись с унынием? Ольга, Минск. Ну, что я хочу сказать? Я уже как-то говорил, у меня мой родной брат, которого уже нет в живых, 33 года, и не просто спился, еще и наложил руки на себя, да, на почве пьянства. Мой отец точно так же с этим делом не справлялся и тоже любитель был выпить, да, так что у меня опыт есть. Ну, что я хочу сказать по поводу того, что Ольга это пишет из Минска, да, уныние нападает, естественно, что если родной брат алкоголик, тем более, если живете вместе, я думаю, что, наверное, уныние от того, что вместе живете еще, да, и мама, наверное, да, так вот, уныние нападает от того, что безысходность, что, можно так сказать, некоторые говорят, мы молимся, мы переживаем, а он как пил, так и пьет, и то, что он говорит, умом он понимает, как говорится, что это вредно, что пора кончать, что не бросишь, что плохо это все может окончиться, да. Но я хочу сказать, уныние, как правило, появляется на почве того, что мы не видим подвижек, да, и поэтому, ну, приходится, я вас понимаю, что и жалко брата, и не хочется его смерти преждевременной, да, как и смерть отца на этой почве, да. Но что я хочу сказать по поводу уныния. В принципе, я даже так скажу, уныние это, ну, чем-то похоже на депрессию, ну, немножко, может, и неправильно, так сказать, депрессия, но я имею в виду, что депрессия, когда человек теряет уже самообладание, когда им обуревают какие-то чувства. Уныние это еще не депрессия, но в этом направлении как бы идет движение, да. И что я хочу сказать, что уныние не союзник нам верующим. Еще о чем хочу сказать. Мы молимся, обращаясь к Богу. Боже, помоги нам вот в такой ситуации. Ну что я хочу сказать. Когда мы просим «помоги», имейте в виду, если мы рядом живем, ну, вот, с родственником, который употребляет алкоголь, то мы первые, кому, через кого Бог может помочь. Далее, никакой чужой человек не знает так нашего родственника, употребляющего алкоголь, так хорошо, как это можем знать мы. Поэтому, когда мы говорим: «Господи, молимся, помоги избавиться брату, от, и там, или сестре, или отцу, там, или деду, да, от алкоголизма», я хочу сказать, чтобы у нас не получилось так, что мы просто молимся и ждем. В принципе, и это хорошо, чем не молиться и не ждать. И это неплохо. Но я что хочу сказать, Бог может через нас ему помочь. А для этого мы должны быть очень наблюдателем. Мы должны видеть, когда наш родственник пьет, что пьет, далее, какое самочувствие, какие разговоры ведет там после того, того, того. Далее, что любит, что не любит. Я хочу сказать, чем больше мы замечаем, что Бог через наши наблюдения может нам подсказать, может какой-нибудь, ну, будем так говорить, элемент вставить, может какая-то деталька откроется, как повлиять. Ну, я что хочу сказать, вот приходилось такое слышать, что некоторые тоже люди, как говорится, страдают от того, что кто-то из родственников также пьет, да? И говорит одна там женщина, что говорит, я все перепробовала, и то, и другое, и третье, да. Ну ничего, и водила там куда-то, и заговаривать, и порчу снимала с него, И там где-то кодирование по методу не то Шевченко, не то какого-то, да. Ну, ничего не помогает. Ну, кто-то взял ей и подсказал. Это женщина у меня в доме жила, да. Но опять-таки, я сейчас это не говорю, что вот вы так сделаете, да. Это у нас в доме жила женщина, и дает мужу так безбожно пил. Кто-то говорит, возьми там, я не, сейчас не помню, какая трава. Говорит, чтобы он не шел, а вот купи ему бутылочку водки и дома. А она же у нее раньше, во-первых, выливала все в раковину, не давала пить. Он уходил на сторону и пил. А тут она вдруг решила, что будет ему покупать. Ну, кто-то ей подсказал, говорит, купи водки, сама туда там добавь вот этой травы. И только чтобы он не знал. И там ему, говорит, скажи только так, не ходи никуда, ну, по 100 грамм перед едой. И она ему это стала давать. Ну, и он выпьет эту водку, да, ну, с вот этой травой. Я забыл, как она называется, но в интернете это можно найти. Он раз выпил, его как начало рвать, он уже так, ну, как говорится, аж протрезвел. Говорит, что это такое, сроду никогда не было. И водка вроде хорошая такая, в смысле, не крутка, да. Она ему второй раз через, там, следующий прием пищи, он опять вырвал. Он заведет разговор, говорит такое, что, говорит, слушай, ее Оля звали, Оля, слышишь, у меня такое чувство, что пора кончать пить. Она, да не, ну, по чуть-чуть можно, ты втянулся, типа, уже втянулся. Опять ему, он опять рвать. Он уже так начинает, слушай, Оля, я не буду, ты знаешь, я не могу понять. Пора. И он так и не понял. Я уже уехал с того места, где раньше жил, да, но помню, при мне уже 6-7 лет даже во рту не держал, да, потому что, говорит, да не умру, я еще хочу пожить. Вот вдруг захотел пожить, да. Говорю, вот такой вариант. Далее. Ну, допустим, там другая, я слышал, женщина тоже про своего мужа. Был такой разговор, да, тоже, говорит, перепробовал, ну, чего такого не делал, ну, ни в какую не помогает и все. Но это тоже зависит от интеллекта еще того, кто пьет, да, насколько он там. Ну, и она говорит, я и так говорила, ей стыдила, и что люди видят. А он же, когда пьяный, что он вытворяет, и какой он там где валяется, и ползком добирается домой, он же этого не видит и не помнит, а протрезвел, все чистенько, все аккуратненько. Кто-то ей говорит, возьми видеокамеру, и когда вот он придет, ты возьми и запиши. Желательно, чтобы он не видел. Сделай видеозапись. Ну, и она взяла и записала. И, говорит, как раз так получилось, так хорошо, такое насыщенное кино получилось. Там столько всяких было спецэффектов, таких для него неприятных, чтобы когда-нибудь в жизни увидеть. Ну, и как-то там это они... Что-то было, я не помню, она рассказывала. Как-то вечером у них там... Видик был, и часто они смотрели что-то. Она говорит, слушай, давай видик посмотрим. Там посмотрели одно. Она говорит, там найди что-нибудь там интересное. Найди, посмотри, какая-нибудь там, ну, в общем, кассета еще тогда была. Ну, она берет и ставит вот эту, значит, запись с его, как говорится, когда он на бреющем полете домой прилетает. А он был трезвый. И вот на трезвую показать. И она говорит, надо было видеть. Ей тоже кто-то вот подсказал, говорит, надо было видеть его глаза. Сидел он трезвый, настроился на какой-то фильм, и вот начался фильм ужасов. Он видит, что это он идет там. Не идет, а плывет. Не плывет, а ползет. На кого только похожий. А на работе каким-то начальником работает. Галстук там, кто знает где. Штаны расстегнуты. Пиджак... Один рукав одет, другой спущенный. Физиономия такая, вроде пол мыли ею. И он смотрит, говорит, слушай, а это откуда? Она молчит. Но он понял, что засняли. И говорит, когда он посмотрел все, и как пришел домой, как он блевал, как он это, там же и звук, и его выражение, и то, и то. И говорит, надо было видеть его глаза, насколько он же никогда не пьяный же не видит сам себя, он же там не понимает, у него же, как говорится, совсем, как говорится, крыша едет, да. Так вот, увидев это, он просто такой, когда кончил смотреть, он был вне себя. Он не в смысле вне себя, что там разозлился, у него до речи он потерял. Он никогда не видел, что он таким может быть. И он потом спрашивает, это что, меня, говорит, кто-то еще видел? Она говорит, ну, конечно, вот когда ты вот видел, соседка проходила там по лестнице, как это. И он в таком ужасе, в таком стыде, он сказал, все. Хотя, говорит, не очень был доволен, что его записали, но, говорит, после просмотра этого кино, это надо было видеть выражение лица, и он сказал, все, больше я не хочу. На кого же я похожий, да? Вот. Ну, это такие случаи, да. Ну, я не говорю такое, что есть, если вот человек говорит, что пора кончать, да, нужно бросать, это говорит о том, что интеллект еще не пропит. Нужно с ним, я что хочу сказать, вот почему он говорит, что надо бросать, что это вредно, да, но не бросает. Дело в том, что, вот, о чем я сейчас и говорил, что у людей зачастую так бывает, что вот по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. То, что он говорит, что пора кончать, это говорит его разум. Но привычка поступать всегда по чувствам, а желание напиться, это как раз и чувство, да, желание. То хочу сказать, желания настолько развиты, что разум только говорит, но он не управляет человеком, да. Поэтому, ну, желательно с ним разговаривать, заставляя его, ну, заставляя здесь, я не имею в виду что-то, так, действие какое-то, да, а именно принуждая, заставляя его задуматься. То есть, другими словами, что я хочу сказать, ну, приходит он пьяный, чем больше там ругаем, чем больше с ним ему что-то доказываем, он припирается, он не думает, он просто вступает в какую-то словесную перебранку. И хочу сказать, что это заставляет его вообще забыть, отключить полностью свой разум. Чтобы у него рассудок работал, ему нужно помочь, чтобы рассудок все чаще и чаще включался. Поэтому, чем меньше будет спора, чем меньше будет доказательств на пьяную голову, это вообще, как говорится, бессмысленно вообще разговаривать с ним в этот момент, лучше отойти куда-то и все. Далее, желательно даже, я так скажу, там есть ситуации такие, когда пьяный не может домой добраться, я не раз видел, как какая-то жена бедная надрывается, он почти 100 килограмм, она его тащит, она его это, я говорю, зачем? Ну как, соседи, неудобно, я говорю, так может быть и надо, чтобы он проснулся, когда сосед какой-то стоит или соседка, чтобы он проснулся, пропил, протрезвел и увидел себя, это будет заставлять его задуматься, да. Ни в коем случае не ведите с ним разговоры, перепалки какие-то, да. Вот, есть и такие моменты, я вам хочу сказать, я уже тоже как-то говорил, что пил отец, сыновья все взрослые, говорили, объясняли, ну, не понимает и все. Ну, дети собрались, они тоже верующие, ну, хотя и не собирались его бить, но, тем не менее, взяли и сказали, в общем так, папа, мы с тобой поговорили, ты как ребенок, у которого нет ума, ты не понимаешь, значит так, предупреждаем, еще раз придешь пьяный и получишь, просто получишь. Они говорят, как, он спрашивает их, как получишь, ну как, вот так и получишь, поддыхало. В общем, он настолько, ну вот, оказался из такой породы, перетрухал настолько, что получит от сыновей, а сыновья-то уже здоровые, да, что взял и завязал и перестал пить. Такие случаи. Бывает где-то, я говорю, что, знаете, это тоже зависит, какая семья, там верующие, неверующие, опыт есть и у верующих, и у неверующих, да. Есть, конечно, что кто-то говорит, я отмолился, и вот Бог его исцелил. Но я что хочу сказать, вы знаете, что можно и молиться, и Бог ничего не произведет с человеком, да, если сам человек не обратится к Богу. Если такое, может, нам можно подсказать, вот слушай, ну ты хочешь бросить, ну вот обратись к Богу, вот скажи так, подскажите ему, вот он спросит, как, да просто так, от души скажи, Господи, я устал, Господи, помоги, если ты не поможешь, что бывает, вот, ну, чтобы человек только обратился сам к Богу, да, что Бог может там повлиять на человека, вот просто сделать чудо, в силу того, что человек уже настолько морально ослаб, да. Но я что хочу сказать, что иногда, вот говорят, молились, и сам человек не обращался к Богу, да. Но вот Бог как бы подействовал, и этот человек перестал пить. Так я что хочу сказать, что этот человек, как правило, хотя и пил, но думал. И когда думал, размышлял, внутри человека все-таки, вы знаете, там, ну, как бы созревает что-то, да? Он все равно в какую-то сторону растет, обычно человек не стоит на месте. Либо он пьет, и все больше, как говорится, ну, так будем говорить, отпускает себя, не держит в руках себя, и все больше и больше слабеет, и не хочет задуматься, да? То он в эту сторону идет к погибели и катится по наклонной, да, я имею в виду, что развитие происходит, не стоит человек на месте. Если он думает и все чаще думает, то внутри, в сторону того, что зреет тому, что он все-таки когда-то примет решение остановиться. Но, как правило, те люди, которые хоть и пьют, но задумываются хотя бы уже на трезвую, да, то я хочу сказать, тот, кто думает, внутри все равно происходит процесс, это работа Святого Духа, да, и человек все-таки, если думает, он может в конце концов задуматься и принять решение, остановиться, сказать, стоп, все, я больше не пью, и больше не может не пить, да. Если человек не мыслящий, есть такие люди, я опять-таки не знаю, как, насколько вот ваш брат, какой он по складу ума, да, есть такие, а мне, говорит, все равно. Знаете, вот человек вообще по жизни никогда ни о чем не думал, вел разгульный образ жизни, никогда ни стыда, никогда ни совести не было, да? Вот такой ему говорит, слушай, ты же ум пропиваешь, а у меня его и нет, мне это не грозит. Знаете, вот так еще шуточками, прибауточками. То, конечно, вот это я скажу, что самый-самый тяжелый вариант, да? Это человек уже, как говорится, и на трезвую. Про смерть шутку, про пьянку шутку, цирроз печени, а у него все такое с мешком и с мешком, да, то что я хочу сказать, ну, в моем случае, допустим, да, когда мой брат пил, то, конечно, когда он с нами еще мы вместе жили, то он все-таки, ну, как бы так, воздерживался, да. Ну, я как старший брат, я тоже сказал, еще раз придешь, значит, будешь со мной иметь дело. И он понимал, что я могу и отколотить. Но я тогда был неверующий, да. А вот когда мы уже жили отдельно, да, ну, тогда он уже, конечно, пил. Было с отцом тоже у меня. Отец был, как напьется, так до утра не даст никому спать. Ну, в смысле, не буянил, не дрался, а языком до утра. И не спит, и никому не дает спать. Тут тоже был момент такой, что я подошел и сказал, так, в общем, так, еще один раз я тебе это... Я тебе просто снотворных сейчас пропишу, да? Но я сейчас это не говорю как пример. Я тогда был неверующий. Конечно, там на меня он поднял такое, что там молоток схватил и говорит, я тебя убью, если ты ко мне подойдешь. Ну, я понял, что он тоже побоялся. После этого я говорю, в крайнем случае напьется и ляжет к стене и лежит. Ну уже что делать? Но все равно легче стало, да? То есть... Разные люди, разные могут быть варианты, да. Но что я хочу сказать по поводу уныния? Уныние не союзник. Когда на человека нападает уныние, в этот момент не работает рассудок. А не работает рассудок, Богу трудно нам какую-то подсказку дать, да. Уныние – это в какой-то степени уже пессимизм, это уже где-то обреченность, это уже где-то опустил человек руки, да. Он уже не хочет думать, а, все равно уже как есть, так есть, да. Поэтому я что хочу сказать, если вы молитесь, пессимизм не допускайте, паники не допускайте никогда. Сохраняйте спокойствие, как бы там ни было. Во-первых, пессимизм там и если уныние, во-первых, брату вашему легче не станет от этого, вам станет хуже в плане вашей связи с Богом, и вам труднее будет услышать от Бога подсказку, да, поэтому сохраняйте спокойствие, невзирая на что. В крайнем случае, вы знаете, что он сам решает свою судьбу, и вы его не спасете без его желания, без его участия. Поэтому сохраняйте спокойствие и наблюдайте. Всегда наблюдайте сами. Не просто вот помолились и кто знает, чем занялись. Но если вы молитесь, все время размышляйте на тему о том, что ваш брат пьет, что пьет, как пьет, с кем водится, да, там какие-то детали, я хочу сказать, будет что-то открываться, и эта информация, чем больше будете иметь информации, тем Богу легче будет что-то вам подсказать, что делать. Ну, а так я вам скажу, конечно, ну, некоторые говорят, там, вот мы отвели, там, закодировали, там, еще что-то, но я скажу вам честно, что смотрел я на тех людей, которых закодировали, не раз, очень много знаю таких случаев, когда говорили, там, закодировали, там, нельзя выпить, если выпьешь, умрешь, пили, никто не умирал, потом другим делились, что, говорят, а это все чепуха, и все равно пили, да, то я хочу сказать, знаю таких, которые закодировались, или вы там водили каким-то, то я хочу сказать, да, я знаю некоторых, которые перестали пить, но взгляд, я хочу сказать, точно закодированный. Это, знаете, вот как будто бы кодирование, гипноз, это позволяют кому-то внедряться в свое сознание. То этот человек перестал пить, но такое ощущение, что он всегда уколотый. Может, потому и не пьет, что там что-то уже как бы в сознании сатана через кого-то сделал, да, так что у него, видно, и в памяти нет уже выпивка, что надо, можно выпить, да. Но я хочу сказать, у него взгляд какого-то зомби. Я тоже, с одной стороны, вроде как бы, чтобы не пил, с другой стороны, такой метод я, допустим, ну, не приемлю. Я бы сказал, лучше давай молиться, лучше давай к Богу обращаться, давай неотступно что-то делать, да. Могу рассказать еще такой случай, да, тоже, ну, это, как говорится, на основании, как бы, библейского стиха. Противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Что такое твердую веру? Если человек уже решил бросить пить, да, ему нужно объяснить, что, допустим, нетвердая вера не дает положительного результата. Если ты принял решение не пить, то тогда и не покупать, тогда и не идти к тем, кто пьет, рядом не стоять, далее где-то в шкаф не ставить на всякий случай, как некоторые, там вдруг белочка будет, там белая горячка, да, то я что хочу сказать, просто человеку нужно подсказать, что как бы не хотелось пить, как бы не хотелось, там, как бы тебя не тянул и кто-то не соблазнял, просто скажи, Господи, я не протяну руку, я ногами туда не подойду, я не буду там, но ты помоги мне избавиться от этого. И я хочу пример такой привести, что человек один пришел на собрание, но это собрание не было связано там с моим участием, да, а это было у харизматов. И человек молодой, там, я не знаю, лет 18-20 приблизительно, он кололся. И кололся, ну, можно сказать, по-черному, по-страшному. Такие дозы, что как он еще жил. И он уже чувствовал, что умирает. И не знаю, кто его там привел, или кто-то дал какую-то визитку, или вместе с кем-то пришел. В общем, пришел на собрание. Ну и там объявили, кто хочет освободиться, значит, от зависимости какой-либо, выходите на сцену. Ну, он вышел на сцену, прямо вот он, его видно было, что он уколотый, да. И он упал вот так сам на колени на сцене перед всем залом, не дожидаясь там ведущий, что там скажет, или молитва там, или как у них бывает, возложение рук, да, он упал на колени и сказал, Господи, я к Тебе обращаюсь, я погибаю, я не хочу так жить, я не хочу погибать и не могу, нет у меня силы, я прошу Тебя, освободи меня. Ну и вот он, это, не то, что на собрании освободился, нет, не освободился, он пошел, у него ломка была, там просто потом мне рассказывали его знакомые, да. И говорит, ломка была такая ужасная. И ему один человек подсказал, говорит, вот как бы не хотелось уколоться, как бы ни было тяжело, скажи, Господи, не пойду, не уколюсь даже чуть-чуть, пусть мне умру, но не, то есть вот эта твердая вера, неотступная, без того, чтобы подвинуться к искушению поближе, да. И он говорит, наступил момент, говорит, ну надо было уже там, или горячка начиналась, или что-то, он говорит, я все равно, Господи Боже, обращаюсь к Тебе, не пойду за дозой и не сделаю. И мне это рассказывали, говорит, в момент, вот наступил момент, когда он такой раз, и говорит, вы знаете, мне не хочется. Меня Бог вот так поднимается и говорит, меня Бог освободил, все, говорит, и ломка прекратилась, то есть даже, я хочу сказать, без медикаментозного вмешательства, без врачебного, да, просто человек поставил перед собой, вот, что нет, и все, как бы ни было тяжело, не протяну руку, и все. Ну, опыт этот похожий, у моего одного знакомого был в тюрьме, он сидел, тоже мы с ним познакомились, я туда ходил, проповедовал, да, И он как раз с моего города был, да, и как-то мы так сблизились. И что я хочу сказать, что вот он тоже, говорит, я понял, что не надо курить. Но он говорит, ты знаешь, ну вот здесь в тюрьме не курить, ну, говорит, здесь нету практически не курящего. Там, ну, одиночки какие-то есть только, да. Здесь хлеба не дай, но курить дай. И он говорит, я вот бросаю и никак не могу, Саш, ну что-то не то, да. И вы знаете, я его просто спрашиваю, говорю, а как ты вообще бросаешь? Вот так берешь, замахиваешься, а потом опять в рот вставляешь, потом опять замахиваешься. Я говорю, ты бросил или замахивался? Он говорит, я не совсем понял. Ну, если ты решил прекратить, ты свои сигареты потом порвал или кому-то отдал, или выбросил. Нет, я, говорит, на всякий случай оставил. Я говорю, так ты уже заранее себя настроил на то, что все-таки будет хотеться, и я не проявлю твердую веру, и все-таки я пойду и курну. Правильно? Правильно. Так вот я тебе говорю, обрубывай этот канат, выбрасывай эти сигареты, там, или отдавай как хочешь, это уже там я тебе не буду подсказывать, что с ними делать, да? Но выбрось. Ни одну сигарету нигде не прячь, как некоторые говорят, последний патрон для меня, да? И как бы ни хотелось, не подходи к тем, кто курит. Когда будут предлагать, не поддавайся на провокацию, да? Не стой там, не нюхай, да, уйди и обратись к Богу, но ни чуть-чуть не наклонись к тому, чтобы закурить. И он говорит, такой ужас был, так хотелось курить, но я сделал все так, как ты сказал. И он говорит, день, ну ломка ужасная, я и пойду и то сделаю, и там что-то жую, или куда-то пошел, или придумаю себе занятия. А в тюрьме, говорит, тоже работы нет, ну, как бы так без дела, так, как вроде, как говорится, никогда нечего делать, так хоть закурить, вроде как бы занятие есть, да. И он говорит, я сутки, ломка была с сигаретами. Я это к тому говорю, что это то же самое и с алкоголем, и с наркотиками, да, может, точно по этому же принципу происходить все. Ну, и соседи там же некоторые знают, что он бросил курить. Он говорит, я пойду в туалет, смотрю, за мной что-то идут, все время кто-то смотрит, ну, все говорили там, кто не видел, говорит, наверное, где-то пойдет, курнет, а потом корчит из себя тут святошу. Ну, уже знали, что он как бы к Богу стал идти. И он говорит, вот так сутки была ломка, и снились сигареты, да такие, говорит, конфет таких вкусных не было, как сигареты, какие мне снились во сне, да. И говорит, я на утро встаю, и говорит, как рукой сняла, рядом сосед курит и на меня дым пускает, а у меня такое отвращение, как будто никогда не курила. Я говорю, что ты, фу, таким вонючим ты дышишь на меня. Он говорит, ой, начинает я себя, небось, говорит, там курнул опять. А тот говорит, да нет, мне противно. И он говорит, вот можешь представить, сутки борьбы, но ни одной уступки, говорит, я не сделал, как ты мне сказал, говорит. А на вторые сутки я полностью освободился, и больше, как говорится, и не было желания закурить, да. Можете и такое предложить вот там брату своему, да, давай вместе помолимся далее, давай что-то будем делать. Можно с ним заговорить, когда на трезвую голову дать понять, что без твоего участия, без твоего желания невозможно тебе помочь далее. Если ты хочешь избавиться, так иди. Хочешь уйти от выпивки, то иди от выпивки, иди от тех, которые выпивают, не иди туда. То есть объяснить ему, чтобы он тоже со своей стороны что-то делал, да? Ну, естественно, и молиться. И чтобы он размышлял. Ну, а уже трудно мне сказать, там еще что-то, может, что-то вспомню попозже, может, что-то добавлю. Ну, так, я хочу сказать, что в любом случае что-то надо делать и унынию не поддавайтесь. Я вообще, в силу того, что я такой уже давно занимаюсь, как бы христианским образом жизни, да, то уныние у меня, как правило, на меня не нападает. То есть вот так, чтобы поддаться, я вижу, вот что делать. Это его проблема. Конечно, это я не скажу, что я был безучастен, я не скажу, что мне не было жалко, но я понимал, хорошо, жалко, я буду убиваться сейчас, я ему помогу, нет. Ну, что я буду себе нервы трепать? Себе тоже не буду трепать нервы. Буду молиться, что будет, то будет. Ну, Видите, как говорится, у кого-то опыт положительный, у меня, ну, в конечном итоге отрицательный, хотя два раза он тоже, вот было, как говорится, интуиция. Вот я собрался ехать, пригласили в Германию, мне вдруг почему-то отказ в посольстве дают с визой, я еще куда-то собрался ехать, мне опять, ну, не клеится все, и такое чувство, едь, ну, там, где брат мой жил. Я приезжаю, а он уже 7 суток ничего не ест, ноги парализованы, отказывает, он не ест, голодный, извините, все под себя. И он никогда, когда я ему говорил, там, говорю, давай помогу тебе лечиться, я не алкаш, и все. Ну, и никогда не поддавался на эти мои предложения. А тут я приезжаю, я говорю, давай вот так и так, я тебе помогу. Он говорит, делай, что хочешь. Саша, это тебе Бог прислал, я просто понял, что я умру. И я говорю, вот у меня так вот случилось, вот тоже по поводу сегодняшнего слова, интуиция. Вот это уже даже был не то, что вот, как говорится, рассуждение, да. Вот это я уже даже не могу объяснить разум или чувство. Но у меня было вот какое-то такое чувство, вот едь именно туда, почему, вот что с братом что-то может случиться. И у меня было два раза вот так, что я два раза приезжал, и он соглашался лечиться, и полностью освобождался, ну, через, конечно, больницу, да, наркологический центр. Но что интересно, и к Богу потом обращался, и на жизнь по-другому смотрел, и про семью вспомнил, и про детей, и ходил и радовался птичкам, и это, ну, хочу сказать, слабохарактерный человек, приезжал домой, а там друзья, давай выпьем, а он не мог отказать. И два раза излечивался, и два раза опять к этому же возвращался, порог, и в конце концов, в общем, ушел из жизни. Значит так, следующий вопрос Нина задает. Иисус поставил условия ученичества. Луки 14:33. Как понять от всего и как на практике осуществить это повеление Христа? Сейчас я прочитаю Луки 14:33. Минуточку. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Что я хочу сказать, Нина, да? Это вообще вопрос такой, я могу и так, как говорится, коротенько ответить на него, да? Но вообще вопрос, ну, такой, что и достоин проповеди целой, да, чтобы на эту тему поговорить. Потому что, в принципе, мысль очень интересная, мысль очень глубокая. И я думаю, что, может быть, Нина, давай так, если ты, конечно, согласна с этим, да, что в одну из суббот я на эту тему поговорю, просто этот вопрос, я вот как бы его скопирую, да, это будет тема для субботнего собрания. То есть стишок маленький, мысль глубокая. И здесь просто чуть-чуть сказать, ну, я считаю, что где-то в какой-то степени обкрадем мы этот стих. Если ты не возражаешь, давай, может быть, чтобы я этот вопрос ну, в одну из суббот поднял. Хорошо? Ты мне, пожалуйста, ответь. Пока прочитаю, значит, вопрос, да, Нина написала, хорошо. Значит, в одну из суббот я на эту тему буду говорить, потому что тема такая достойная, достойная глубокого внимания и понимания. Алексей Силабуги дополнительно к своему вопросу по поводу интуиции пишет. Саша, ты сказал, интуиция как дар пророчества. Это дар от Бога. это дар от Бога или способность, выработанная разумом. Ну, что я хочу сказать? Дар пророчества. Во-первых, вы знаете, что ну, пророки, они могут и видеть видение, да? Но если говорить о видении, то это уже исключительно дар от Бога, да? Если это не видение, да, не видение, а вот, как я уже сказал, дар пророчества, то я что хочу сказать? То я сейчас прочитаю сначала, да, потом скажу, что это. Это дар от Бога, как вот Бог дает видение, да, что это не от человека зависит, а от Бога. Или это все-таки уже какая-то такая способность человека предвидеть. Я прочитаю сейчас, минуточку. Значит, первое послание Петра. Первая глава. Значит, прочитаю стихи, значит, смотрите, 6 стиха, 1 Петра, 1 глава, 6 стиха. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которую не видя любите, и которую доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Для чего я вот это сейчас вначале читаю, смотрите. Значит, наша вера должна быть испытана, да, и вот этой верою мы должны достигнуть спасения наших душ. А теперь смотрите, 10 стиха. К сему-то спасению, то есть к спасению наших душ, другими словами, спасение наших душ от греха, да, к сему-то спасению относились, Алексей, внимательно слушай, смотри, изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Исследуя, 11 стих, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Вот на основании вот этих стихов, ну, в частности, 10, 11 стих, 1 послание Петра, 1 глава. Что можно сказать? Вот пророки, они написали книги, да, они находятся у нас в Библии. Пророки чем занимались? Это дар Божий. Это вот так. Не думали, не гадали, не вникали, не рассуждали. Это раз, извините, как компьютер включаешь, и там вот что-то раз, и выскакивает окошко, и какая-то информация. И сам человек не знает, почему, вот и откуда, и чего, и зачем. Видите, как написано? Спасение душ, верою должно происходить спасение нашей души, да? К всему-то спасению относились изыскания. Что такое слово «изыскать»? Изыскание. Изыскать. Искать. Копаться, да? Изыскание. И исследования пророков. И потом они предсказывали, которые предсказывали. Вот, ну, как предсказали, написали, да? И устно говорили в свое время, и написали это. Так заметьте, вот пророки предсказывали наперед, интуиция, да? В результате чего это пророчество появилось? Заметьте, изыскания и исследования. Так что, если возвратиться к твоему, Алексей, вопросу, да, Это дар пророчества, это дар Божий или способность, выработанная разумом? Я что хочу сказать? Ну, если просто сказать способность, выработанная разумом, как будто бы без Бога, да? Мы здесь прочитали, сущий в них Дух Христов. Вот это, и можно так сказать, что да, это способность, выработанная разумом. Только я хочу добавить, чтобы здесь не получилось нашим человеческим разумом, мы способны такое пророчество понимать и изрекать. Ведь разум – это продукт деятельности, работы Святого Духа внутри человека. Дух Святой – дух разума. Дух Святой задает человеку вопросы. Дух Святой заставляет его думать. И когда человек начинает думать, исследовать, вникать, тогда внутри появляется способность у разума уже как-то духовно в каком-то направлении мыслить. Ну, естественно, если человек этим занимается, об этом думает, в эти вещи вникает, я хочу сказать, что у Бога есть законы добра, и Бог есть законы зла, есть законы добра. И я что хочу сказать, что постоянно вникая в них, эти законы становятся для нас известными. И получается, что мы будем видеть, наблюдая за собою, вникая в себя, мы будем видеть, какие закономерности существуют, что зачем, в какой очередности происходит, да. А если наблюдаем за людьми, мы тоже увидим какие-то закономерности, да, какие-то стихи, которые мы можем понять как законы, которые в людях там проявляются. И я хочу сказать, что мы можем наперед предсказывать, зная законы, зная закономерности. И пользуясь этими законами, мы можем в какой-то степени, я почему говорю в какой-то степени, потому что это не сразу появляется вот эта способность, да, а потихонечку нарабатывается, вырабатывается, появляется способность предвидеть или предсказывать, или пророчествовать. Это я так разными словами сказал об одном и том же, да. Ну, я что хочу сказать, я уже говорил, что пророк, кто такой пророк? Тот, который прорекает скрытое от разума или глаз других людей. Вот некоторые люди делают и не знают, что наперед будет. Но если человек вникает, наблюдает, размышляет, то я хочу сказать, он говорит, у тебя будет вот так, вот так, вот так. Ну, пример приведу. Вот такой пророк, как говорится, стоит человек на стройке, который всю жизнь занимался стройкой, да, и который не просто занимался стройкой, а он всегда такой очень наблюдательный, очень рассудительный человек. Ну и один штукатурит, а он говорит ему, пророчествует, причем безошибочно. Говорит, у тебя штукатурка долго не простоит, она отвалится. А тот, что ты каркаешь, что ты это не отвалится, я делаю на совесть. А он говорит, а я тебе говорю, что отвалится. Почему? Потому что ты берешь вот эту, как говорится, впадину на стене. Она впадина, как и вся стена, заштукатурена штукатуркой известковой. Ну, такой не очень сильной, да. Ты берешь и вот эту впадину или вмятину, будем так говорить, углубление на стене, чтобы выровнять стену, ты берешь и крепким цементным раствором заделываешь. Чтобы ты знал, верхний слой никогда не должен быть более крепким, как минимум одинаковым по крепости, чем предыдущий, но лучше чуть слабее. Если верхний чуть сильнее, он когда будет засыхать, он потянет за собою и оторвет от стенки нижний, более слабый слой штукатурки. Вот пророк. Он знает какие-то законы, он все время наблюдал, да? Или человек говорит, вот у тебя скоро мотор полетит вот тот и тот, а тот говорит, не каркай. Он говорит, я не каркаю, я по звуку, я знаю, как мотор работает в зависимости от того, там, что где барахлит, или когда работает, там все детали мотора работают нормально. Вот так же человек говорит, помните, ну вот есть такой стих в притчах, можно понять, каково будущее будет у отрока, глядя на его занятия. Что по занятиям отрока можно сказать, каково его будет будущее. И я хочу сказать, и если человек вот вникает во все вещи, в отношения с Богом, в свой внутренний мир, в борьбу с грехом, замечает какие-то закономерности, он многого чего может. Заметьте, он будет уже иметь способность, выработанную разумом, что-то предвидеть, предсказывать, и не будет ошибаться. Вот пророки предвидели, да, предсказывали, писали в результате исследования, да, что вникали, рассуждали. Поэтому я так хочу сказать, Дух Святой – это Дух разума. Дух Святой, если человек с ним общается, набирается, человек набирается ума. И способность, которая есть у Бога, мыслить, видеть, предсказывать на основании законов и закономерностей, становится достоянием этого человека. Да, у него разум уже настолько развивается, что он способен предвидеть, просчитывать, видеть наперед. Это способность разума, но выработанная на основании внутренней работы Святого Духа. То есть это не просто так вот сидел человек, мозговал, без всякого Бога, без всякого там свыше, как говорится, дарования, да, и вот ему стало понятно. Хотя я хочу сказать, мудрые люди есть же и они неверующие, и бывает, что и в церковь не ходили, и молиться никогда не молились, но они рассудительные, они такие люди, которые вникают, рассуждают, наблюдают, сопоставляют, да, и они тоже говорят мудрость, и они тоже наперед предсказывают, и зачастую не ошибаются. Поэтому, если говорить, что такое дар пророчества, то уместно еще и такое вспомнить. Помните, по откровению, да? Они имеют свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества. Что такое дух пророчества? Способность предвидеть. Способность видеть скрытое от глаз и сознания других людей. Заметьте, те, которые имеют свидетельство Иисуса Христа, признак того, что они Христовы, да? У них, заметьте, есть свидетельство Иисуса Христа. Что это за свидетельство? Что это за документ? Дух пророчества. И, кстати, когда некоторые говорят, что это Елена Уайт, да? Я хочу сказать, это не Елена Уайт. Там речь идет о способности. Да, Елена Уайт имела дух пророчества. Но когда говорим мы, что у нас есть дух пророчества, я говорю, у вас есть книги Елены Уайт, а духа пророчества у вас нету. Способности понимать, что она понимала, нету. Здесь, где сказано свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества, это способность каждого человека видеть скрытое и наперед предвидеть и предсказывать. Но это результат наблюдений, вникания, исследования, если человек копается и шевелит мозгами. Появляется вот такая способность. Но я хочу сказать, эта способность на основании работы Святого Духа, на основании постижения законов Божьих, по каким идет какое-то развитие, да, внутри человека или какие-то события, да, и на основании уже, как говорится, наработок таких, да, появляется вот такая как бы интуиция или способность прорекать пророчество. Маргарита пишет, Саша, какие травы женщина подбавляла в водку? У нас с папой всю жизнь проблема. Маргарита, в крайнем случае, вот это вот Оля с Минска тоже спрашивает. Я не помню, даже вот этим летом что-то в интернете искал, и я попал на эту траву. Я как-то, нет, что-то или бодяжник, или... Или как-то так. Ну вот можно даже в интернете набрать. Может быть, в поисковой системе в Гугле, да, может быть, набрать такой вопрос. И я думаю, что написать вот так «трава от алкоголизма», да. И то я попадал, вот даже думал, и скопировать, потом думаю, да вроде как бы сейчас у меня никто из родственников не пьет. И вроде как бы нет такой потребности, а была мысль, вот возьми, скопируй, мало ли кому пригодится. Вот сейчас лишний раз убеждаюсь, что когда мысль приходит, то надо ее как говорится, брать во внимание. Там скопировать 3 секунды, а была бы эта информация и неплохая для кого-то. Маргарита, ну если сама не найдешь, да, ну я посмотрю сегодня вечерком, просто в интернете наберу в поисковике, может быть, и удастся мне найти. Ну, я думаю, что на вопрос Алексея я ответил. Я уже сказал, что пророчество это может быть и на основании видения, и на основании сновидения. Это уже как бы ну, непосредственно дар от Бога, да. Но если говорить о способности наперед предвидеть, предсказывать, уже исходя из какого-то жизненного, духовного опыта, это тоже дар Божий, потому что, ну, если бы не Бог. Ну, не было бы у человека такой способности, но человек, вникая, наблюдая, рассуждая под влиянием, как говорится, дара Святого Духа, да, достигает вот такого тоже дарования, которое уже становится просто, уже, будем говорить, как наработки, как способность ума соображать, видеть, предсказывать. Еще какие вопросы будут, пожалуйста, можете писать. Вопросов нет. Все ясно. Смотрите, если вопросов нет, ну, я не буду вытягивать из вас вопросы. Можем и закончить сегодня. Маргарита спрашивает, как все же с покрытием головы для жен по Коринфянам? 1 Коринфянам 11 главы. Ну, если коротенько сказать, так, в принципе, как это, будем говорить, нравится, не нравится, это новозаветнее повеление. И, знаете, когда кто-то объясняет, что это там Коринф на стыке Европы и Азии, там начинается такое, что там, ну, в общем, это к тому, что не надо этих покрывал. В принципе, я так хочу сказать, это закон такой же самый, как и вечеря Господня, для женщины покрывало, должно что-то напоминать, да, и я что хочу сказать, зачастую, там прямо написано, это знак власти мужа над нею, и чтобы она понимала, что над ней есть вышестоящий, то есть чтобы она думала, то есть покрывала, чтобы думала, напоминание является того, чтобы она думала, не оспаривала мнение мужа, не вступала в словопрения какие-то, тем более не командовала им там, да, я уже не говорю там ругалась или еще что-нибудь, да, то есть как и на работе, если начальник, мы не станем с ним ругаться, понимая, что ну, он начальник и нет смысла, как говорится, с нашей стороны скандал делать, да, но что я хочу сказать, если это я так коротенько говорю, что покрывало никто не отменял. Это то, что сегодня не носят покрывало, это ну, будем говорить, самодеятельность. Хотя я так скажу, что да, если бы женщины носили покрывало, и это покрывало уже настолько помогло им выработать привычку быть всегда кроткой и смиренной, никогда не выступать и никогда не вступать в словопрение, тем более не лезть в начальники, да, то в принципе как бы это покрывало можно было бы и не носить, оно как бы выполнило свою роль, чему-то нас научило, да. Но дело в том, что и мы, я имею в виду, как бы сестры, и не носили зачастую этих покрывал, да, и чтобы научиться именно чему-то. И я хочу сказать, иногда покрывало это просто, оно мешает женщине чувствовать себя свободной, да, и вот это напоминание как бы такое неприятное. Поэтому когда-то кто-то так объяснил, что покрывало можно и убрать. Что я хочу сказать? Я не буду, Маргарита, на эту тему говорить. В диске, который ты получила, там есть прямо целая глава первого послания к Коринфянам, вот 11 глава, там все на эту тему, очень подробно стих в стих. Поэтому я как бы, ну, не буду тратить время на это, да. И каждый, многие уже, наверное, это и слушали, и как бы, ну, нет такой потребности еще раз повторять эту тему, да. Так коротенько я сказал, да. А ты сама можешь эту тему поднять. В брошюрке, там, где краткое содержание проповедей, ты найди, где я говорю на эту тему, да, и там ты найдешь и услышишь, что необходимо. А Маргарита еще пишет, в других конфессиях говорят, что это прямое установление в Новом Завете, да? Это в Библии написано. Павел пишет, что женщина должна быть покрывалом. И я хочу сказать, это не просто для того, чтобы унизить женщину, что, ну, природа женщины такова, что ей не мешало бы напоминание какое-то. И покрывало это как раз и было напоминанием, чтобы она проявляла кротость и смирение, чтобы не была выступливой, чтобы по отношению к мужу она всегда проявляла почтительность, и тогда никогда не будет скандалов, и муж ее будет любить, и многие проблемы сами по себе исчезнут. Но я уже как-то говорил немножко с юмором, может, не совсем красиво, но я говорю, что покрывало уже и на голове иногда смотришь, женщина с покрывалом на голове, и она там: «Вася, я что сказала?» И я говорю: «Вася, одень покрывало на голову себе, а вы снимите». Она говорит: «А почему?» Я говорю: «Потому что покрывало знак власти мужа, а голос ваш такой показывает, что ваш Вася даже не на втором месте в семье, а кто из нас, как говорится, как, знаете, как бобик в будку место, приблизительно такое». И я говорю: «Вы знаете, на голове покрывало, а человек даже и не помнит, настолько входит в какой-то раж, настолько забывается, что разговаривает с мужем как вышестоящая инстанция, да, а на голове знак власти». И я говорю, что надо не на голове женщины носить, а, извините, как марлевая повязка, народ на нос. Но я говорю, на народ было бы все-таки одеть, чтобы когда она разговаривает, чтобы хоть кончик поднимался и перед глазами, как говорится, шевелился и напоминал, что у тебя же платок и что надо помолчать. А вообще это новозаветнее повеление, да. Я говорю, оно может потерять смысл, если действительно человек научился уже кротости и смирению. Ну, я человек, говорю, имею в виду, как бы, женщин, для которых есть вот это покрывало. Кстати, Валера, насчет длинных волос тоже... Есть у вас этот диск есть, и там тоже, там я как раз и про длинные волосы говорю. Это в одной и той же главе, где покрывало, там и про длинные волосы, про стрижку. Там тоже об этом сказано. Я там достаточно подробно говорю, поэтому, ну, нет смысла мне тоже повторять это. Маргарита пишет: «Я знаю, это знак смирения». Да, чтобы научилась быть кроткой и смиренной. И послушной. Конечно, это может немножко, знаете, как говорится, я понимаю, вроде как бы такой унижающий знак, который вроде бы женщину ставит на втором плане, на второй план. Но я хочу сказать, мы тоже должны это понимать, и понимать это безропотно. Не я писал Новый Завет, понимаете, не мое это установление. Это написано через апостолов новозаветных по поводу и покрывала, и стрижки, да, написано в Новом Завете, в Библии, да. И тут, если написано, я хочу сказать, и доверяем мы Богу, верим Богу, мы должны принять это Писание и принять это, ну, как разумное постановление Божье. И в этом действительно есть необходимость. Ну, я это говорю как мысль, я тут не собираюсь никого, как говорится, ни в какие головные уборы наряжать, да, это уже, ну, от человека зависит. Силой все равно не заставишь. А если понимать, для чего это, да, то я хочу сказать, это напоминание такое, как и вечеря, точно так же. Я даже там вот говорю на диске, если будете слушать, да, вот по поводу вот этой темы, я там привожу даже такие простые примеры. Ну, чем женщина страдает? Сейчас уже и мужчины начинают страдать. Вы уже, наверное, видите и ресницы накрашенные у мужчины, под глазами эти все тени, и румяны, и губы накрашенные. То есть я хочу сказать, ну, уже, конечно, крыша едет по полной программе у мужиков тоже. Но я что хочу сказать. Вот если, допустим, там вот написано, не внешнее плетение волос, там не золото, не драгоценность, недрацинные там уборы какие-то, да, но сокровенное сердце человека, это пишет 1 Петра 3 главы, Петр пишет, да. Так я хочу сказать, вот раньше, если нельзя было стричь волос женщине, ну и все, нельзя стричь, а что можно? Ну, там как-то уложи там это, но я хочу сказать, сначала стричь, о, а если стричь, а как стричь, а какая прическа, а куда это, и, извините, там начинаются фантазии. И, по сути, вместо того, чтобы заботиться о том, чтобы, ну так, мудрости набираться какой-то, да, ну вот зачастую женщина бывает занята прически, завивки, то химия, то бигуди, то не так, то наперед, то посередине пробор, то челку, то перекрасить, то это, я хочу сказать, это все то, что не нужно человеку. Я не к тому, что не надо не умываться, не надо не причесаться. Нет, это и причесаться, и умыться, и быть и аккуратной, и ухоженной. В то же самое время, я хочу сказать, есть вещи более важные, чем, знаете, человек сидит и целый день ногти все точит, потом лаком покрывает, потом нет, опять не то, то пойду в салон, то на каждом ногте какие-то там художественные росписи. В конечном итоге смотришь $50, ну это так, где я знаю, $50, вот это на ногтях, на руках, эти все рисунки, все эти узоры какие-то делать. Я говорю, ну это мается женщина, извините. Нечем заняться. Без всего этого можно 100 лет прожить. Маргарита спрашивает, так все-таки в адвентизме в этом мы превозносимся? Ну, я хочу сказать, у баптистов покрывало должно быть, у православных должно быть, у пятидесятников должно быть, у замужних, да? Ну, в адвентизме, я не знаю, так, наверное, превозносимся, наверное, считаем, что нет в этом необходимости. Просто почему я так говорю, что, ну, как бы так вопрос не ставится, что вот адвентисты превозносятся, поэтому там на эту тему уж так никто и не думает, и не разговаривает. Как-то так вот принято, кто-то когда-то как-то так вот сумел, это внедрить, что, ну, это не обязательно. Хотя я хочу сказать, не обязательно, можно было бы сказать, если бы действительно все адвентистские жены были покладистые, нестроптивые, невыступливые, такие спокойные, тихие, миролюбивые. Ну, я бы сказал уже, ну ладно, действительно, уже там как бы нет такой потребности, да, в этом. Хотя я скажу, что далеко-далеко не так. Маргарита, еще допишешь, вопрос еще не совсем ясен. Ну, Маргарита пишет, так все, когда я пришла из баптистов, с баптистской церкви в адвентистскую, мне объяснили, что это блудницы покрывали головы. Да, ну, такой первый раз слышу. Странное, конечно, объяснение. Не знаю, кто и зачем так объяснял. Нет основания вот так, чтобы вот именно вот так говорить. Что именно блудницы раньше ходили с покрытыми головами. Я что-то такое первый раз слышу. Ведь там написано же, четко Павел пишет, причем сестрам в церкви пишет, что должны покрывать головы свои. А если не хочет покрывать, то пусть и стрижется. А некоторые говорят, вот так, ну мы же и стрижемся. Я говорю, ну вот. Там говорилось, что пусть и стрижется, а это было позорным тогда. Я вот слышал другое, что блудных женщин брили, стригли, да, чтобы все понимали, что это блудница. Там, ну, где было, так будем говорить, как наказание, да, для блудниц. Может, они поэтому и покрывали головы, чтобы, ну, не видно была срамота ихняя, да. Ну, что именно блудницы только как бы были с покрывалом, так нет, потому что Павел пишет, что это все должны, замужние женщины, носить покрывало, знак власти. А, Маргарита пишет, нет, остриженные блудницы, пришедшие ко Христу. Ну так там ведь Павел не пишет, что кто был блудницей и пришел ко Христу, то они должны быть острижены и должны покрывать головы. Там же пишется вообще всем. Я думаю, что тут по 11 главе 1 послания к Коринфянам, ну, достаточно четко понятно, что там пишется вообще, что все должны. Так что там нет разговора о том, что это блудницам как бы надо. А остальным вроде как не надо. То, что женщина не должна стричь волосы, там написано, что волосы у нее для, как покрывало. Имеется в виду, что пока не замужняя, у нее волосы она не должна стричь. И вот эти длинные волосы, так ее как покрывало. Но когда она выходит замуж, это еще и дополнительное, как говорится, уже покрывало сверху, поверх волос. Это уже знак, что не просто она там имеет покрывало, и которое тоже является как бы знаком, для нее напоминанием, но и уже покрывало, которое является знаком того, что она уже замужем, и над ней есть еще, ну, как бы муж. что она под властью мужа. Я думаю, Маргарита, ты правильно пишешь, что такое объяснение по поводу того, что блудницы покрывали головы свои, да? Я думаю, что это для того, чтобы оправдать свое несоблюдение этой заповеди. Вы же знаете, каждый, если кто-то что-то не хочет из Писания, он должен же найти что-нибудь, какое-то объяснение, чтобы как бы показать людям, что это не то, что я не хочу, а вот, ну, вот такие доводы, такие рассуждения как бы имеются, да, для оправдания своего нежелания носить знак. Хорошо, ну давайте это уже так, вопросы, я смотрю, так как бы на сегодня исчерпаны, да? Нине я сказал, что вот эту тему, вот этот вопрос, который она затронула, да, я подниму в одну из суббот ближайших. На эту тему будем мы разговаривать. Хорошо, давайте это так, на сегодня будем заканчивать наше общение, да? Следующее общение наше завтра, у нас будет завтра, как всегда, в условленное время, да, и в условленном месте. Так что, пожалуйста, я думаю, что на сегодня мы будем заканчивать наше общение. И оставайтесь с Богом. Божьих благословений всем и до завтра. Всего хорошего.